для журналістів.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте, и сегодня в программе. Новая экспертиза болотного дела. В Москве обнародованы результаты международного расследования событий 6 мая 2012 года. Сторонники евроинтеграции Украины ждут объяснения от Виктора Януковича, на каких условиях он сдал страну Москве. И амнистия к 20-летию Конституции. Кто все-таки выйдет на свободу? Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, депутаты Госдумы сегодня принимают закон о широкой амнистии, который вступает в силу со дня его опубликования. Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству отверг поправку, предусматривающую распространение амнистии на организаторов массовых беспорядков. Это относится, в частности, к фигурантам болотного дела, которые обвинены или осуждены по первой части 212 статьи Уголовного кодекса. Также Дума одобрила перечень статей, на которые амнистия распространяется. Не будет. Это статьи о преступлениях, связанные с терроризмом и растлением несовершеннолетних, а также должностных преступлений с применением насилия и пыток. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству отклонил более 50 поправок к проекту широкой амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции. Право на амнистию лишились люди, осужденные или обвиняемые по первой части 212 статьи Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков». При этом комитет поддержал поправку, которая распространяет амнистию на всех подозреваемых, в том числе в делах по массовым беспорядкам. Это части 2 и 3 212 статьи «Хулиганстве» и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Проект амнистии предусматривает, что подозреваемые в этих преступлениях смогут выйти на свободу только после оглашения приговоров, но в некоторых случаях амнистия затронет и осужденных, и подсудимых. Эта поправка имеет значение для фигурантов того же болотного дела, а также для членов экипажа судна «Арктик Санрайз», обвиненных в хулиганстве. В числе одобренных поправок включение в законопроект перечня статей, на которые амнистия не распространяется. Это статьи о преступлениях, связанных с терроризмом и растлением несовершеннолетних, а также должностных преступлениях с применением насилия и пыток. О проекте амнистии говорит депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.
Мы недовольны тем, в каком объеме объявлена амнистия. Во-первых, мы считаем, что круг лиц, которые попадают под амнистию, должны были быть расширены. Прежде всего, за счет лиц, совершивших не тяжкие преступления, по которым срок наказания предусматривается до 3 лет лишения свободы. Мы имеем в виду людей, например, которые там совершили ДТП, которые получили до 3 лет лишения свободы. Ну, неумышленное преступление, но... скажем так, связанное там со смертельным исходом, к примеру. Разные жизненные ситуации бывают, когда люди нарушают закон. И акт амнистии, он как раз и направлен на то, чтобы люди, которые совершили не тяжкие, неумышленные преступления, собственно говоря, имели возможность получить свободу в результате амнистии.
Какие поправки вызвали наибольшие споры в Думе?
Самые наибольшие споры в Думе вызвала поправка, которая не вошла в проект амнистии. Речь шла о том, что под амнистию не подпадают осужденные, которые имели нарушение режима 2 и более в течение года. Мы все прекрасно знаем по правоприменительной практике, что это наиболее коррупционная норма, которая используется администрациями колонии для получения денежного вознаграждения. И фактически получается, кто может откупиться от администрации, тот взыскание не получает и включается в список попадающих под амнистию. А тот, кто не имеет такой возможности, он просто не попадает, он просто не может купить себе право на амнистию. Поэтому мы вокруг этого, конечно, все три оппозиционные фракции выступали и за то, чтобы этот пункт исключить. И мало того, даже где-то мы нашли компромиссную редакцию этой поправки, но в итоге представитель президента высказался против, и большинство не поддержало ее. Очень сожалеем об этом.
Какие пункты проекта амнистии вас устраивают?
Устраивает сам факт амнистии, что все-таки под амнистию попадают десятки тысяч человек, тех, кто... уже осужден, те, кто находится под следствием. Прежде всего, устраивает то, что по статье 212, это участие в массовых беспорядках, все-таки она не распространяется на тех, кто под следствием находится, и тех, кто не совершил тяжких там, преступлений, связанных с насилием, в общем-то, будут освобождены по амнистии. Также устраивает нас то, что внесли поправку, по которой представители органов власти, которые грубо нарушали закон, это 286-ю статью, это злоупотребление служебными полномочиями, связанное с насилием, это часть третья. Она была исключена из списка амнистируемых. То есть эту статью мы внесли как основание, если человек осужден по этой статье, то он не привлекается по ней, он не попадает под амнистию. Так, ну это не все, на что мы хотели бы, конечно. Не было принято, например, поправка, что амнистия распространяется на людей, которые находятся под стражей и страдают тяжкими заболеваниями, которые несовместимы с пребыванием в местах заключения. Вот для них это фактически вопрос жизни и смерти. Да, она не была принята. Не принята поправка, которая бы распространяла амнистию на осужденных, отцов-одиночек, у которых есть дети, родителей, у которых есть инвалиды с детства, у которых на попечении которых есть инвалиды с детства. Такие поправки, к сожалению, не прошли.
Это был депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. О том, как шла работа над проектом «Амнистия», рассказал один из ее разработчиков, координатор проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин.
В июле, когда была объявлена экономическая амнистия, стало понятно, что она коснется нескольких сотен людей, которые реально выйдут из мест принудительного содержания. И, конечно, в обществе появился запрос, и мы это четко ощущали, на проведение широкой амнистии для незащищенных слоев населения. И в июле-августе, когда мы проводили заседание рабочей группы по защите прав граждан в местах принудительного содержания при Государственной Думе, практически большинство экспертов, правозащитников и депутатов относились тогда скептически к этой идее, потому что реально понимали, что да, проведение широкой амнистии необходимо, но реально две амнистии в один год – это какой-то такой исключительный случай, и это фантастика. Но на протяжении последних 4-5 месяцев мы последовательно отставили эту идею. Очень здорово, что в этом нас поддержал Президентский совет по правам человека и лично Михаил Александрович Федотов 4 сентября непосредственно президенту Путину озвучил эти идеи. И я рад, что президент откликнулся и поддержал. После этого президент поручил Президентскому совету по правам человека в срок до 15 октября подготовить проект амнистии к 20-летию Конституции Российской Федерации. И члены президиума СПЧ Тамара Георгиевна Морщакова и Андрей Владимирович Бабушкин пригласили меня и еще нескольких координаторов ГУЛАГу нет принять участие в качестве экспертов в работе группы по подготовке этого проекта. Мы несколько раз мы встречались, спорили, работали над документами до 9-10 часов вечера, но в результате родился проект широкой амнистии, который поступил в администрацию президента. Однако через некоторое время президент внес в Государственную Думу проект, который имеет целый ряд отличий от того проекта, которым занимались мы. К сожалению, туда каким-то совершенно непонятным образом попали и превышение должностных полномочий с применением насилия. И 11-й пункт, фактически исключающий амнистию для людей, для заключенных, которых администрация колонии СИЗО характеризует как злостных нарушителей. Мы решительно выступили против этих новаций и в связи с этим провели целый ряд акций, в том числе акцию в Государственной Думе, когда координаторы ГУЛАГу нет, с баннерами и транспарантами ходили по Государственной Думе. Мы вручили всем лидерам всех парламентских фракций такую некую ноту протеста и наше открытое обращение в поддержку идеи проведения широкой амнистии, аннулирования 11-го пункта, который исключает амнистию для злостных нарушителей порядка, в связи с тем, что администрация колонии СИЗО эту норму трактует совершенно произвольно. И мы знаем сотни примеров, когда заключенных признавали злостными нарушителями правил внутреннего распорядка из-за того, что они не поздоровались, или из-за того, что у них была не застегнута пуговица. И в этом мы убедились, например. Также мы открыто выступили против амнистирования должностных лиц, которые превысили должностные полномочия с применением насилия.
Это был правозащитник Владимир Осечкин. Проект амнистии администрация президента внесла в Думу 9 декабря. Предполагается, что амнистия будет распространяться только на фигурантов дела о преступлениях малой или средней тяжести, в том числе беременных женщин, женщин с несовершеннолетними детьми, пожилых и несовершеннолетних граждан и инвалидов. Скорее всего, под амнистию попадает часть участников болотного дела, экипаж Arctic Sunrise и члены группы Pussy Riot. Не могут рассчитывать на амнистию Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также участники беспорядков на Болотной площади, обвиненные в избиении полицейских. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итак, Государственная Дума России в связи с 20-летием Конституции объявила амнистию, под которую, как ожидается, подпадут около 25 тысяч человек. Соответствующее постановление Нижняя палата парламента приняла сегодня в окончательном третьем чтении. События 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве в целом не могут быть классифицированы как массовые беспорядки, а насилие и нарушение порядка были в значительной степени следствием действий властей, особенно полиции. К таким выводам пришла международная комиссия, которая провела независимое расследование тех событий. В промежуточном докладе, который сегодня был представлен в правозащитном обществе «Мемориал», исследуется право на свободу собраний в российском законодательстве, правовое регулирование действий полиции, хронология событий, уголовное преследование задержанных в ходе акции. Авторы доклада считают, что именно власти нарушили согласованную ранее процедуру проведения марша. Количество полицейских и ОМОНа было чрезмерным для мирного собрания, а действия полиции были непропорциональными, отмечается в расследовании. Вот что, в частности, сегодня рассказал собравшимся Сергей Остав, один из авторов этого исследования.
Пункт 3.1 очень четко говорится о том, что эксперты находят, что законодательство Российской Федерации в части процедуры уведомления не соответствует международным стандартам. И это было проявлено и во время события на Болотном, когда организаторам собрания нужно было не только согласовывать все, скажем так, детальные аспекты проведения собрания. Более того, было понятно, что даже элементы согласования, они в конечном счете не сработали, потому что было по инициативе государственных властей, все соглашения в этом смысле были впоследствии нарушены со стороны государственных властей. Процедура уведомления, она в принципе не работает в Российской Федерации. Более того, законодательство предусматривает процедуру согласования, которая вообще не соответствует понятию уведомления. И более того, даже если согласуются какие-то моменты, впоследствии они нарушаются в данном случае, в части событий на Болотном, самим государством. То есть это очень четкий вывод, который был сделан. Есть достаточно фактов, которые предусматривают то, что произошло. И это четкое нарушение понятия презумпции в части событий, которые произошли на Болотном. Законодательство предусматривает процедуру возможных переговоров для того, чтобы найти самую адекватную форму проведения собраний. Однако эта процедура, в своем заключении, зависит от позиции государственных властей. И на практике процедура переговоров превращается в процедуру диктата, скажем так, что должны делать организаторы. Это также противоставляется полностью принципу свободы собрания, принципу презумпции в проведении свободы собрания. Если мы посмотрим на элемент, скажем так, российского законодательства в части судебных инстанций, мы понимаем, что судебные инстанции должны в случае, если нарушаются процедурные вопросы уведомления собрания, либо есть какие-то спорные вопросы с государством, судебные инстанции должны играть ту роль необходимую, и эту роль судебные инстанции должны играть очень, скажем так, в короткий промежуток времени, для того, чтобы установить, нарушаются ли права на свободу собрания или нет. Мы понимаем, что российское законодательство, это было еще один из выводов, к которому пришли эксперты, судебные инстанции работают с большим опозданием. Более того, выводы, скажем, первой инстанции, они не являются обязательным до тех пор, пока не будет решение последней инстанции. И мы понимаем, что в практике судебных инстанций это окончательное решение может быть выноситься очень поздно, когда оно уже не является релевантным или, скажем так, действенным по отношению к саму собранию. В этом смысле можем говорить о том, что судебные процедуры не являются достаточно для того, чтобы защитить право организаторов на свободу собрания посредством этого инструмента. Поэтому, наверное, и участники, и организаторы, в принципе, не обратились в судебные инстанции, потому что это не является эффективным инструментом в данном случае. Это один из выводов. Давайте пойдем дальше. Четвертый аспект, о котором я хотел говорить, это обязательство соблюдения общественного порядка. В российском законодательстве, вот я даже для себя нашел это в пункте на странице 11, говорится о том, что организаторы и участники собраний должны прилагать все необходимые условия для того, чтобы соблюдать общественный порядок. В какой степени можно налаживать вот такое обязательство позитивное на организаторов и на участников собраний, и в какой степени можно использовать этот претекст для того, чтобы полиция ограничивала свободу собрания. Эксперты пришли к очень четкому выводу, потому что, во-первых, законодательство Российской Федерации в этом смысле недостаточно четкое и предсказуемое. Более того, достаточно ясно, что на практике это обязательство положительное, оно является бременем, определяет слишком большое бремя на тех, которые организуют свободные собрания. Вывод наш в этом смысле говорит о том, что вот это вот большое время, которое налаживается обязательством соблюдать общественный порядок и даже какие-то мелкие индивидуальные случаи нарушения общественного порядка со стороны, скажем так, определенных акторов, определенных лиц, если даже, включительно даже, если организаторы этого не хотели, чтобы это произошло, она в конце концов обращается негативно в части понятия мирности свободы собрания. Это противоречит полностью принципам того, что наложение дополнительного бремени оказывает ограничительный характер на проведение мирных собраний. То есть это еще один вывод. Еще один элемент интересный, о котором мы говорили в отчете, связан с процедурой приостановления и прекращения публичных мероприятий. В этом смысле ясно, что процедура прекращения или приостановления публичного мероприятия, как она прописана в российском законодательстве, она не является сопоставимой с международными стандартами. Процедура является слишком жесткой и налаживает условия, которые ограничивают свободу собрания, в том смысле, что даже мелкие или несущественные, или несистемные, скажем так, отклонения от каких-то предписанных условий проведения собраний воспринимаются как нарушение и претекст для того, чтобы ограничить свободу собрания. Более того, если есть какие-то отдельные случаи нарушения общественного порядка, которые не влияют в общей сложности на проведение самого собрания, рассматриваются и исполнительными, и полицейскими, и государством как претекст для того, чтобы ограничить или приостановить собрание.
Результат международного расследования событий 6 мая 2012 года. Высшее руководство США не приедет на Олимпиаду в Сочи. Делегацию Соединенных Штатов на открытие Олимпиады возглавит глава Калифорнийского университета, бывший министр внутренней безопасности Джанет Наполитано. Об этом сообщил во вторник Белый дом. В составе американской делегации на церемонии открытия будут также известная в прошлом теннисистка Билли Джин Кинг и олимпийский чемпион по фигурному катанию Брайан Бейтана. Оба спортсмена придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. Как отмечает телекомпания CNN, состав американской делегации в Сочи явно свидетельствует о недовольстве Соединенных Штатов в связи с предоставлением в России убежища беглому контрактнику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену, а также принятием в России закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот как эту новость в интервью моей коллеги Евгении Назарис прокомментировал московский политический эксперт Дмитрий Орешкин.
Это не бойкот, но ощутимое снижение престижа, представительности мероприятия. Как такой поступок можно перевести с политико-дипломатического на обычный человеческий язык?
Бойкот – это действительно слишком роскошное, парчевое, шитое золотом слово, которое здесь и приложить-то некуда. Честь велика. Так занято просто, поэтому не поедем. Бойкота не будет, ну и поездки тоже не будет. Другие есть более важные дела, чем Олимпиада в Москве. Мне кажется, очевидно, что таким образом на дипломатическом языке Владимиру Путину показывают его место среди лидеров развитых стран. Ну, а на житейском языке месседж заключается в том, что не каждому интересно идти в страну, где пахнет портянками. Не страна в этом виновата, а те, кто ей руководят. Месседж достаточно понятный. Путин его прочитает, разозлится еще сильнее, затаит обычные для себя обиды. Он человек злопамятный и мстительный. В принципе, это он попробует повернуть себе на пользу, потому что скажут, что кругом враги. Мы же со всей душой, а нас вот так. Все это достаточно предсказуемо, безрадостно и, в общем, даже уже неинтересно.
Вежливый отказ без объяснений со стороны самих руководителей стран. В случае с Соединенными Штатами и Обамой вокруг Олимпиады в Сочи был разговор о недопустимости нарушений прав ЛГБТ. О мотивах решения польского президента можно судить по прохладным межгосударственным отношениям последних лет. Но отказались присутствовать на открытии Сочинской Олимпиады и германский президент Йоахим Гаук, и французский президент Франсуа Олланд.
Западные лидеры очень сильно отличаются друг от друга. Это только при взгляде из Москвы или, допустим, из Пхеньяна можно пользоваться такими понятиями, как Запад. Да и вообще-то Запада как такового нет. У Франции есть свои претензии к Германии, у Германии и к Англии, у Англии к Соединенным Штатам и так далее. почему же они вот так вот солидарно выступают относительно Путина? Потому что на самом деле солидарности нет. Просто есть некоторая система ценностей, которая исходит из простых вещей. Что люди хотят жить лучше. Они хотят, чтобы государство о них заботилось и от них зависело. А если так, то государство, которое зависит от людей, вынуждено в первую очередь удовлетворять интересы своих граждан, и во вторую там качать разного рода глобальные программы и проекты. Россия хочет эксплуатировать свой народ для того, чтобы расширять свое геополитическое, стратегическое, идеологическое и прочее влияние. Очевидный пример – Украина. 15 миллиардов отдают не Украине, как нас говорят, отдают Януковичу для того, чтобы он смог залатать дыры, которые сам же нанес украинской экономике. Эти 15 миллиардов можно было бы использовать, например, для улучшения инфраструктуры в России, для развития образования, медицинского обслуживания. Спросили у избирателей, что они думают по этому поводу? Нет, не спросили. «Газпром» снижает цены на газ для Украины и одновременно снижает на 20 или 22% свою инвестиционную программу в России. Не создаются новых рабочих мест. Зато мы поддерживаем Януковича. Спросили о системе приоритетов избирателей? Нет. Отсюда западные лидеры понимают, что у них серьезное фундаментальное расхождение с российскими лидерами, которого не было последние там 15 лет, и все жестче оно обозначается в последние 5 лет.
Когда международное сообщество решало вопрос о месте проведения зимней Олимпиады 2014 года, оно решило доверить ее путинской России. Теперь лидеры влиятельных мировых держав отказываются ее поддерживать. Это потому, что Путин коллективный и персональный изменился, или группы влияния разные, та, которая принимает решение, где проводить, и та, которая решает, поддерживать Олимпиаду или нет?
Путин получил право на Олимпиаду, мне кажется, в 2007 или 2008 году. Это право, не скажу, что давало международное сообщество, это давала определенная группа чиновников, на которые у коллективного Путина есть рычаги воздействия. Не раз и не два в прессу уходили сливы о том, что господин Самаранч был не чужд, скажем так, взаимодействия с лубянскими людьми. И многие другие персонажи тоже. Так это или нет, сказать трудно. У нас в России эта тема замята, а на Западе ее обсуждали довольно активно. То, что Россия получила право на Олимпиаду, может быть, и не вызывало восторга в каких-то западных столицах, но и не вызывало и протеста тоже. Но в конце концов, а почему нет?
С Дмитрием Орешкиным беседовала моя коллега Евгения Назарец. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял заявление от представителя российской оппозиции Владимира Карамурзы-младшего о нарушении его права быть избранным в представительный орган власти России. Для подачи заявления Карамурза и его адвокат Вадим Прохоров лично прибыли в ЕСПЧ. В Париже с ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская.
26 августа Верховный суд Российской Федерации поддержал решение Ярославского областного суда, запрещающее Владимиру Карамурзе участвовать в выборах в региональный парламент Ярославля. По решению суда член Федерального политического совета Республиканской партии России и партии Народной свободы Карамурза был исключен из избирательных списков собственного движения на основании наличия у него гражданства Великобритании. Как заявил тогда адвокат Вадим Прохоров, облизбирком Ярославля зарегистрировал Карамурзу кандидатом, основываясь на прецедентном решении Европейского суда по правам человека от 2010 года. Согласно этому решению, наличие двойного гражданства не является основанием для недопущения исполнения обязанностей парламентария. Так как Верховный суд России данный аргумент не принял, Карамурза и Прохоров решили обратиться в ЕСПЧ. Политик утверждает, что его право участвовать в выборах в России было нарушено, когда в отношении него был применен пункт 31 статьи 4 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Согласно таковому, баллотироваться лицам с двойным гражданством запрещено. Таким образом, указывает Карамурза в своем заявлении в Европейский суд, российским судом фактически были нарушены не только федеральный закон о выборах, но и Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Право избирать и быть избранным – одно из важнейших и базовых конституционных прав граждан России, гарантированное как Российской Конституцией, так и Европейской Конвенцией о правах человека и основных свободах. И создавать вот такую категорию лишенцев, людей, которые лишены возможности участвовать в политической жизни собственной страны, в 21 веке неприемлемо. И поэтому вот 16 декабря мы официально подали обращение в Европейский суд. Оно было принято, мы получили соответствующую аттестацию.
Карамурза и Прохоров не питают иллюзий по поводу сроков рассмотрения подобного рода обращений. В нашем случае, говорят они, нет прямой угрозы для чьей-либо жизни, а Европейский суд по правам человека фокусирует свои усилия в первую очередь на тех делах, фигурантам которых угрожает конкретная опасность. Тем не менее, считает адвокат, не исключено, что до следующих федеральных выборов в России решение в Страсбурге будет принято.
В ближайшие недели мы ждем письма с присвоенным номером досье, так называемым номером жалобы и штрих-кодами для дальнейшей переписки, которая обычно присылается. А дальше все не так просто, потому что Страсбург перегружен, там 47 судей из всех стран-членов Совета Европы, но основная огромная масса жалоб идет в основном из России, Украины, Румынии и Турции. Огромное количество жалоб. К сожалению, Страсбург не успевает действительно вовремя справляться со всем. И приоритет отдается обычно жалобам, связанным с теми случаями, когда человек находится в пыточных условиях, на грани смерти, заключенный в колонии где-то еще, то есть когда идет угроза жизни человеку. Но в данном конкретном случае мы очень надеемся, что долго этот процесс не займет, потому что есть прецедент по делу Александра Танаса против Молдавии, где, в общем-то, этот вопрос уже рассматривался. И, честно говоря, я надеюсь, что Страсбург это рассмотрит хотя бы до следующего избирательного цикла, который федерального, который в России, как известно, будет в 2016 году.
Политика для него – дело принципа, как и для большинства представителей российской оппозиции, объясняет Карамурза-младший. И хотя, имея степень исторического факультета Кембриджского университета и многолетний опыт в журналистике, он мог бы вполне обеспечить себе и семье достойное существование, 32-летний оппозиционер от карьеры политика отказываться не намерен. Хотя карьера, отмечает он, слово неподходящее, когда речь идет о политической оппозиции в России.
Говорить о какой-то карьере, будучи в оппозиции авторитарному режиму, наверное, не приходится, поэтому, вот, наверное, о карьере говорить не будем. Да, это дело принципа. Я хочу видеть свою страну демократической, я хочу видеть ее европейской, единой частью Европы. И для меня, как и для многих других российских граждан, это оскорбление, что уже 14 лет страной управляет фактически нелегитимный, неизбранный режим бывших чекистов, бывших сотрудников советской госбезопасности, который уничтожил, зачистил все демократические свободы, попирает права российских граждан. У нас сегодня нет ни свободных выборов, ни независимого телевидения. У нас в стране уже десятки политических заключенных. Нормальные люди не могут мириться с такой ситуацией. Вот поэтому вот все мы, кто участвует в политике, будучи в оппозиции, тот же Вадим Прохоров, такие люди, как там Борис Немцов, Алексей Навальный и так далее, разумеется, ничем, кроме принципов, они движимы быть не могут, по определению. Потому что те, кем движут какие-то иные соображения, они прекрасно нашли себе место во властных структурах.
Отчаиваться Карамурза-младший, молодой, но уже опытный политик и общественный деятель, не собирается. Как и не собирается отказываться ради участия в выборах от второго гражданства. Это, по его словам, дело принципа и чести. Несмотря на давление со стороны властей и фактический запрет на продолжение журналистской деятельности, Карамурза напоминает, что в российских тюрьмах и СИЗО находятся десятки политических заключенных, которым сейчас несравнимо тяжелей. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
На площади Независимости в Евроинтеграции Украины сооружают новые и укрепляют старые баррикады. Как сообщает корреспондент «Свободы», Евромайдан будет стоять как минимум до Рождества. Его участники не исключают, что за российскую финансовую помощь Украине президент Янукович пообещал разогнать лагерь протестующих на центральной площади Киева. В Верховной Раде, где оппозиция продолжает блокировать работу парламента, также ждут от власти объяснений, на каких условиях Москва снижает для Украины на 30% цену на российский газ и предоставляет кредит в 15 миллиардов долларов. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Добрый день, Арслан. Как и на Майдане, в Верховной Раде также ждут объяснений от Виктора Януковича. Парламентская оппозиция несколько минут назад вновь заблокировала работу Верховной Рады и призывает главу государства выступить с отчетом. Если московские соглашения не отвечают национальным интересам, оппозиционеры намерены блокировать ратификацию этих документов в Верховной Раде. Лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок обвинил президента в том, что он сдает в московский ломбард стратегические активы государства. Ну а в правящей партии регионов называют московские договоренности победой Виктора Януковича, поскольку, как отмечают регионалы, снижение цены на российский газ позволит вывести из кризиса многие украинские предприятия. Звучат предположения о том, что под давлением Кремля Украина может выйти из энергетического сообщества Евросоюза. В этом случае украинское правительство не сможет получать инвестиции для реформирования энергетического комплекса. В предоставлении финансовой помощи Киеву эксперты видят прежде всего политические мотивы. Они отмечают, что увеличивается зависимость Украины от России и снижаются практически до нуля шансы на подписание соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Вот что по этому поводу говорит эксперт Киевского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
По большому счету речь идет о том, что Путин купил Украину. Он стал ее самым крупным кредитором. И все свои дальнейшие действия Украина должна будет согласовывать с Путиным, Российской Федерацией и своим, повторюсь, кредитором. Само собой, что это означает практически полную приостановку европейской интеграции Украины, поскольку российское руководство неоднократно делало ударение на том, что оно в этом не заинтересовано. Поэтому я думаю, что вчера свершилось то, к чему Путин и Янукович шли последние 3,5 года. При президенте Януковиче проводить параллели между Украиной и Белоруссией стало очень естественно. Да? Я понимаю, конечно, что нельзя будет в точности повторить путь Лукашенко. Все-таки Украина внутренняя несколько другая. И тут еще не все потеряно в том смысле, что есть кому сопротивляться вот такой белорусизации Украины. Таких сил очень много.
Российский кредит в 5 миллиардов долларов – очевидно, заморозит сотрудничество Киева с западными финансовыми организациями, и это упростит России политический шантаж Украины. Так, например, считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Россия дает слишком большие деньги. Дело в том, что ясно же, что нельзя брать слишком больших кредитов, потому что этот кредит, в частности, неподъемный. Неплатежеспособность Украины по нему будет явной. Не нуждается Украина в таких огромных средствах. И значит, что это покупка Украины, дают деньги для того, чтобы потом эти деньги вернулись в Россию в виде увеличенных по сравнению с сегодняшними закупок газа. «Газпром» сможет опять дыхнуть свободно, он будет продавать Украине большие объемы и вырастет его финансовые показатели, а значит капитализация его акций поднимется на западных биржах, и это будет подарок России. А через 3 года Украина просто распластается перед Россией, потому что неоткуда брать эти деньги и возвращать эти доллары. России будет нечем. Опять тогда возникнут политические либо имущественные условия и обязательства со стороны Украины перед Россией. Значит, через 2-3 года мы можем ожидать нового акта утраты суверенитета Украины.
Оппоненты украинской власти не исключают, что Виктор Янукович получил крупный кредит и снижение цены на российский газ, возможно, в обмен на модернизацию российского Черноморского флота в Крыму. Во время многочисленных раундов украинско-российских переговоров, они проходили в течение последних 3 лет, техническое перевооружение российского флота Киев увязывал как раз вот с решением газовой проблемы. Ну и звучат заявления о том, что сейчас речь идет не о затягивании Украины в таможенный союз, а скорее об усилении внешнеполитического и военно-политического сближения Украины с Россией. Аслан.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Надежды Владимира Путина на то, что ему удастся привязать Украину к России, предоставив ей кредиты и другие льготы, скорее всего, иллюзорны. Так американские наблюдатели комментируют в интервью «Радио Свобода» известие об украинско-российском соглашении, согласно которому Москва вложит 15 миллиардов долларов в украинские государственные облигации и значительно снизит цену закупаемого Украиной российского природного газа. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Ощущение того, что Владимир Путин одержал верх в противостоянии с Западом относительно будущего Украины, заключив во вторник соглашение с украинскими властями, поверхностно, считает Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона в Виргинии. В действительности оппонентом Москвы является не Запад, а украинцы.
Путин хочет...
Нет сомнений в том, что Путин в гораздо большей степени, чем европейцы или американцы, заинтересован в поддержании влияния на Украине. События последних недель однозначно показывают, на мой взгляд, что европейцы готовы приветствовать Украину в Европе, но они не будут умолять ее сблизиться с ними. Многие страны Европейского Союза находятся в сложной экономической ситуации. У ЕС нет лишних денег на помощь Украине. Европейцы попросту не будут играть в игры, которые ведет Владимир Путин. Они рассматривают перспективу тесного сотрудничества и потенциального присоединения к Союзу как достаточно сильный стимул для любого государства, стремящегося к лучшей жизни. Иными словами, Украина объективно гораздо больше заинтересована в сближении с ЕС, чем Европа с Украиной. Европейцы не будут, что называется, платить Украине за соглашение с ними. Как считает профессор Кац, европейцы верят в то, что рано или поздно украинцы неизбежно сделают выбор в пользу сближения с Европой. Можно предсказать два варианта развития ситуации. Согласие Януковича с условиями Москвы может спровоцировать еще большее негодование значительной части населения страны и еще больше ослабить его позиции, за чем, скорее всего, последует быстрое сближение Украины с ЕС. Либо украинское общественное мнение смирится с этой сделкой, но в таком случае европейцы утвердятся во мнении, что Украина не готова к интеграции. Я думаю, что европейцы верят в то, что в перспективе украинцы неизбежно осознают, что Москва не может предложить им нормального будущего, что Путин неизбежно вернется к своей обычной манере поведения, финансовому давлению на соседей, угрозам и другим подобным инструментам внешней политики. И в результате даже те из украинцев, кто выступает сегодня за сближение с Россией, разочаруются достаточно скоро. В том, что касается позиции Белого дома, то, как считает профессор университета Джорджа Мейсона Марк Кац, администрация Обамы будет придерживаться тихой дипломатии. Администрация Обамы без сомнения убеждает украинские власти сделать выбор в пользу сотрудничества с Европой. Но она делает это, я уверен, не слишком решительно, в традиционном стиле Барака Обамы. И даже если Киев не подпишет соглашение с ЕС, она, на мой взгляд, не будет испытывать сильного беспокойства. Профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эбелинг полагает, что Владимир Путин заблуждается в своей трактовке украинских событий. Как мне кажется, для большинства украинцев это выбор между закрытой авторитарной Россией, которая пытается доминировать на бывшем пространстве Советского Союза, и Европой, которая символизирует равенство перед законом, открытость, личные свободы, ощущение уважения человека, безопасности, свободы от удушающей коррупции. Такая перспектива гораздо более привлекательна, чем альтернатива, предлагаемая Россией. Владимир Путин сейчас, образно говоря, размахивает перед украинцами косточкой, считая, что он может заманить таким образом большинство украинцев. Но его усилия могут обернуться против России, если он будет списывать массовые протесты людей на происки неких враждебных Москве сил, настаивать на своем, не осознавая реальной силы, которые представляют люди, готовые выйти на улицу в защиту своих идеалов. Стоит ли, как вы считаете, украинцам ожидать значительной поддержки со стороны западных столиц, Соединенных Штатов? Я не думаю, что украинцы могут рассчитывать на большую поддержку, чем им оказывалось до сих пор. Администрация Обамы едва ли будет готова занять более активную позицию в этом конфликте, поскольку такая вовлеченность противоречила бы внешнеполитическим установкам Барака Обамы, который пытается удерживать США на дистанции от любых конфликтов, требующих для их разрешения сил и средств. У европейцев больше интереса в исходе этого противостояния. Но и они, я думаю, не захотят вступать в прямую конфронтацию с Москвой. Иными словами, украинцы сами должны определить свое будущее. Хотя, конечно, на их стороне большинство болельщиков, находящихся на трибунах. Но эти болельщики не могут повлиять на исход противостояния. Считает американский политолог и экономист, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина. И зарисовка из предолимпийского Сочи. Приход евангелистов в Красной Поляне существует 11 лет. Местные прихожане до Олимпиады занимались рыбным промыслом и сельским хозяйством. Сейчас, когда пастбища и горные реки отрезаны от людей олимпийскими объектами, жизнь в поселке словно замерла. О жизни в Красной Поляне корреспонденту «Свободы» Андрею Королеву рассказал пастор Евангельской церкви Сергей.
Чем здесь люди занимаются вот на Красной Поляне? Сельское хозяйство, там, охота. Чем живут? Промысел?
В основном сейчас люди занимаются, это сфера обслуживания, отели, объекты, в том числе сейчас и олимпийские. Вот, потому что производства как такового здесь у нас нету. И поэтому в основном люди занимаются либо жилье сдают, за это живут, либо сфера обслуживания.
То есть Олимпиада, помимо всего прочего, еще и дала рабочие места для ваших прихожан?
Конечно, конечно. Я даже больше скажу, что благодаря Олимпиаде приехали новые люди, вот, среди которых есть также наши единоверцы, и они, естественно, найдя нас здесь, вот, стали частью нашего прихода.
А как изменился быт людей, самых обычных людей? Не вас, не ваш лично, да, а ваших прихожан.
Ну, опять-таки ж, кто больше, допустим, жил лесом, собирали грибы, собирали ягоды, там, каштаны, у людей был скот какой-то, который находился в горах. Я думаю, что те, конечно, более на себе ощутили негативное влияние. Раньше мы ходили замзинту грибы собирать, но на сегодняшний день, да, туда уже не сходишь. Вот, там уже автотрасса, железнодорожная трасса, вот, плюс туда нельзя пройти, потому что там уже граница близко и прочее.
А вы почувствовали вот контраст, да, между тем, как стали жить люди? Вот мы сейчас прошли только вот по вашей улице и обнаружили такие довольно красивые такие особняки современные, да, и совсем, ну, совсем уж такие
простые дома, да.
Простенькие домики, мягко скажем, угу. Да.
Олимпиада, она дала очень такой резкий подъем в росте и цены на землю и на недвижимость. И, естественно, сюда пошли более тогда серьезные инвестиции. И вот этот социальный уровень, он стал более разниться. Я не могу говорить в общей сложности, но, допустим, несколько женщин, которые были прихожанами нашей церкви, когда поднялась цена, они продали свои домики здесь и уехали в Адлер, купили там квартиры. Допустим, человек, который жил здесь на Красной Поляне и где-то, может быть, по большей степени жил, как я выразился, лесом, когда он собирал ягоды, там, каштаны, грибы, продавал, на эти деньги жил, и потом на него обрушилась такая возможность, то многие люди просто потерялись в реальности. На сегодняшний день цены, по крайней мере, насколько я знаю, они вернулись, в принципе, до олимпийское русло. Есть большое предложение Но я не слышал, чтобы есть большой спрос. По крайней мере, участок, который напротив нас, там висела в течение, наверное, года табличка «Продается», и по-прежнему он еще не продан. Если, допустим, посмотреть с точки зрения местного населения, то население, которое ближе к пенсионному возрасту, я думаю, оно больше все-таки тяготеет к тем временам, когда можно было собрать в баллончик малинку, выйти к магазину, которых было тут, по-моему, или два, или три максимум, вот, у магазина ее продать заехавшим туристам, и все-таки жизнь была более размеренной, ну, как бы такой стабильный уклад. Сейчас же, конечно, для них это немножко сложновато.
А когда они к вам приходят на проповеди, ну, просто на встречи разговаривают вас, встречают вас на улице, они вам говорят об этом? Или все-таки они уже смирились с тем, что все, вот это уже не вернется никогда? И что нужно привыкать к совершенно другим реалиям, да, вот к этой цивилизации, uh-huh. которая сюда нагрянула. Мы сейчас не говорим, плохо это или хорошо, uh-huh. но она нагрянула, это данность.
Ну, по большей степени, я думаю, что народ в основном в общей массе смирился, и они как бы воспринимают это как уже объективную реальность. Вот. Хотя молодежь, опять-таки, в этом видит больше позитива, вот. В развитии в таком. Более старшее поколение, они, конечно, где-то сожалеют о том, что было.
С чем к вам люди приходят? С какими бедами, с какими удачами, неудачами? О чем вы с ними говорите? Так ли часто приходится людей успокаивать?
Не надо далеко ходить, еще этим летом приходилось значительно чаще говорить людям, что давайте немножко потерпим и посмотрим в будущее, и увидим зеленые газоны, красивые дорожки, освещенные чистые улицы, и будем жить надеждой, что это скоро исполнится.
А скажите, пожалуйста, вы никогда не задавали вашим прихожанам такой самый простой вопрос, который, ну, просто на языке, наверное, у всех? Они смотрят телевизор, новости?
Ну, вопрос такой не задавал, но могу сказать, что, естественно, смотрят.
Верят тому, что говорят телевизоры?
Я думаю, что не всегда, конечно, верят, потому что люди задаются вопросом и говорят, что ну как так вот говорят по телевизору одно, а в жизни другое. Ну, допустим, один из моментов, который всех беспокоил, когда по телевизору говорили, что в Сочи все готово к Олимпиаде, вот, а дороги у нас еще, ну, были, скажем, по которым проехать невозможно. Вот. Ну, приходилось объяснять, что то, что говорят по телевизору, это подразумевается непосредственно олимпийские объекты. Вот. А что касается самого поселка, то подождите, и нам сделают.
Вообще, вот нет у вас ощущения, что, ну, какая-то часть цивилизации, которая сюда пришла, она вообще здесь не нужна, ни к чему. Это лишнее вложение денег. Вы вот что? Зачем в Некрасовке, например, было возводить дома с трубами, которые не работают? Угу. Вот по определению изначально в проекте заложены трубы декоративные. Mm-hmm. Они действительно красиво смотрятся. Вот мы не так давно были в Некрасовке, снимали там староверов, да, mm-hmm. переселенцев. И вот нам дедушка там рассказывал, что вот у него есть труба на доме, красивая такая. Mm-hmm. Но печки в доме нет, потому mm-hmm. что запрещено. Ни камина, mm-hmm. ни печки. Для чего мне труба, говорит mm-hmm. он? Я говорю, ну, может быть, для вентиляции? Нет, для вентиляции у него там совсем другая.
Другая труба. Да. Ну, насчет...
Эта труба стоит каких-то денег, правда же?
Ну, насчет Некрасовки я не знаю. Я знаю, то, я знаю то, что, допустим, моя труба по-прежнему дымит.
Вам не запрещено копить?
Вот. Ну, для меня это будет очень интересно и странно, если мне запретят топить. Чтобы мне не топить дровами свой дом, мне нужно хотя бы подвести газ или дать электричество в неограниченном количестве. Вот. Хотя, допустим, электроотопление, оно в нашем регионе, по крайней мере, неэффективно. Я его пробовал. То есть мы ожидали, что нам газ подведут, и действительно у нас сделали разводку, действительно у нас есть газовые трубы, но разводки к домам еще нету, и эти газовые трубы еще ничем, кроме воздуха, я так полагаю, не наполнены, и вот я думаю, не наполнятся до Олимпиады.
О жизни в Красной Поляне пастор Евангельской церкви Сергей. В историческом музее открылась выставка древнего церковного искусства и собрания Пермской художественной галереи. Большая часть экспонатов из северных земель Пермского края, где существовала собственная традиция создания резной многоцветной скульптуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
Ядро пермской коллекции церковного искусства сложилось в 20-е годы прошлого века, когда музейные подвижники спасали из обреченных на разорение храмов лучшие, уникальные вещи. 120 из них сейчас показывают в историческом музее. Это редкие иконы строгановского письма, лицевое шитье и, главное, деревянная скульптура. Искусствоведы между собой давно называют ее «пермскими богами». Есть среди них особенные статуи Христа, сидящие с горестной ладонью у скуластой щеки и миндалевидным разрезом глаз. Уж не характерны ли это для местных народов черты лица? С таким вопросом обратимся к замдиректора по научной работе Пермской галереи Нине Казариновой.
Есть это, да. Это уже из психологии искусства, психологии восприятия. Наверное, местные мастера не могли представить другого Христа. Ну, если в Англии сказать, что было создано по образу и подобию Господа, то местные резчики создавали своих богов по своему образу и подобию. Коми, пермяки, зыряне.
А теперь вопрос завотделом древнерусской живописи исторического музея Людмиле Тарасенко.
Я очень много лет назад впервые в Перми увидела вот эту коллекцию. И, конечно, больше всего меня потрясла скульптура церковная. Вот есть такое расхожее мнение, что в православии к памятникам относятся только иконы, а скульптура, деревянная резьба, если это не иконостас, то это все католичество. Правда ли это? Является ли Пермское собрание каким-то исключением? Или просто до нас мало дошло таких образцов?
Знаете, на самом деле вопрос не такой простой. Здесь на выставке мы видим как бы два комплекса. Один небольшой комплекс – это Параскева Пятница с Варварой Екатериной и три образа Николы Чудотворца. Они, в общем-то, сделаны в традиции древнерусской резьбы. Одно это сразу говорит о том, что, да, была резьба. Вопрос, как она появилась, что повлияло на ее появление, насколько она связана вот с византийской традицией, потому что икона наша, она, конечно, восходит к византийской традиции. Вот этим последние годы много занимаются. У нас есть очень известные специалисты по древнерусской скульптуре. И, в общем, можно сказать, что даже в скульптуре древней то усматривается определенное влияние западной традиции. Но та скульптура, которую вот по преимуществу мы называем пермской, это явление уже более позднее. И вот здесь вторая группа памятников относится как раз к позднему этапу существования пермской резьбы. Это скульптура, которая возникла, сформировалась под влиянием барочной западноевропейской скульптуры. Это уже вот 18-19. В 19 веке мы видим, как она преобразуется вот от того, что мы видим в 18 веке, такая вот профессиональная барочная, как бы такая стихия, от этого отходят. Есть период, когда мы можем увидеть вот классицизм, то есть отражает скульптура, как и любое искусство, те стили, в период которых существует данный конкретный памятник, данный конкретный художник, вернее. И, наконец, здесь мы видим уже памятники поздние, которые можно смело отнести именно к народной резьбе, к народному пониманию формы, предмета, даже сюжета.
Вот эта вот выставка, вот она расположена в одном зале. Она достаточно полно отражает собрание Пермского музея. Я понимаю, что не вся коллекция Пермского музея здесь, но если пунктирно пройти по главным темам, они здесь отражены?
Это только христианские древности, а музей обладает художественной коллекцией, очень интересной, портреты, натюрморты, разные жанры. То есть здесь показано именно то, что связано с христианизацией Перми, с ее святыми. Здесь очень интересны несколько икон. Это образ Стефана Пермского. Это очень редкое изображение, потому что он почитался больше, конечно, в том регионе, чем в целом по России. Это был удивительный совершенно святой, он собеседник Сергия Радонежского. Пермского. Он первый пошел на восток из России. Ну и что самое потрясающее, он не просто нес Слово Божие, но ведь он же создал азбуку. Коми Зырянский. Существует такое мнение, что его мать могла быть коми зырянкой. Вот этот язык как раз на него он и переводил. То есть, наверное, для него он был более или менее близким. Но важно, что он не просто переводил с русского языка на коми зырянский, а он знал греческий язык. И он стремился к очень точному переводу. То есть это был человек очень высокого, не только духовного, но и интеллектуального уровня. Ну вот как-то про него мало говорят, даже обидно. Здесь есть икона, редкая житийная икона, и створочка с его изображением.
Говорит Людмила Тарасенко, Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.